2–2,5 метра. Ну, в принципе, они могут до 15 расти, но как вам удобно будет на 5 метров, скажем, собирать потом их? Или... Ну да, они до верха дорастают, потом, да, потом свисают свободно. Их можно, я вот мало остановилась, я просто боюсь, что вы уже устали меня слушать. Я могу и сутки напролет говорить про свои любимые актинидии. Вот, минуточку. Я не остановилась на вопросе обрезки. Вопрос обрезки очень тонкий. В каком плане? Если мы... ближе к осени повредим веточки, начнем их обрезать, у нас пойдет вторичный рост, растение ослабляется, но может вымерзнуть. То есть обрезку нельзя делать у нас слишком рано, потому что растение истекает соком, вот как, когда еще почки не распустились. Нельзя, нельзя. Вот когда распустились листья, где-то в июне, можно делать обрезку. В июле можно делать, в первой половине. А вот в августе уже очень нежелательно делать обрезку, потому что обязательно на тех растениях, которые мы срежем, там идет вторичный рост. Пошел вторичный рост, эти обмерзают побеги потом. Они не вызревшие получаются, это нежелательно. Вот. И потом, значит... Система обрезки, можем сказать так прямо, она еще не очень разработана для этих культур. Вот в кимви, например, такую систему обрезки применяют. Они специально укорачивают конец побега с тем, чтобы были боковые ответвления, и на них на следующий год обильный урожай получается, очень обильный. Там актинидия аргута у них очень настолько дает хороший урожай, что они уже ее договорились с промышленной переработкой и выпускают продукты детского питания с добавлением актинидии. Это очень ценный продукт получается по пищевым свойствам. Так вот, вот эта обрезка для них применима. У них эти маленькие вторичные побеги вызревают. У нас этого не происходит. У нас этого делать нельзя. Во всяком случае на аргуте. На коломикте весной можно попытаться, но ни в коем случае не в августе. Да, боковые пусть идут. Да, оно сам, оно как бы, уже когда некуда вверх расти, оно начинает активный боковой рост, вот. Ну, можно, конечно, для удобства, чтобы можно было подобраться ближе к штамбику, обработать почву, не глубоко, конечно. Там на штык лопаты нельзя вскапывать. Ну, вот тяпочкой или там чем-то таким легким, небольшой слой можно, чтобы уничтожить сорняки, там выбрать, все это можно. И вот можно тогда возле штамба... оголить нижнюю часть штамба, чтобы удобно было почву обрабатывать. А так они все будут плодоносящие и хорошие. Плодоношение только на плодах прошлого года вот идет. То есть этого года. Этого года. Вот был прошлогодний побег, на нем почечки проснулись, вот образовались побеги. На этих побегах цветки. И вот, в общем, на этих зеленых побегах только и будут. А на прошлогодней древесине не бывает плодоношения. Там только побеги ростовые могут образоваться при необходимости у растений. А что вы про жимолость хотели спросить? Ну, расскажу, если захотите. Если будете слушать, все расскажу, мои дорогие. Так, а что про актинидию вы хотели? Да, да, особенно когда молодые растения, их не то что стоит, их желательно прикрыть сантиметров 15-20 опавших листьев, чтобы было на них. Нет, нет, тулью не надо, там они выпривать могут, и это будет очень вредно для растения. Вот главное именно нижнюю часть, если будут верхушечки торчать, это для растения совершенно не опасно, не опасно. Вот. Только, знаете, еще у нас есть такое наблюдение, дубовые листья не подходят для этих целей. Лучше другие листья брать, липовые, кленовые. Вот. Ну, своих там не так много, особенно если молодое растение. Где же там столько набрать листьев, чтобы 15 сантиметров? Нет, я имею в виду, когда они большие, их можно уже не мульчировать почву перед ними. Ну, по желанию там... при особом рвении хозяйственном можно сделать. А вот для маленьких одно-двух леток, вот их желательно укрыть листьями. Подождите, вы по очереди, я не уловила. А вот они, есть такое свойство, вот они несовместимы именно с актинидиями дубовые. Да, да. И еще я хотела сказать, вот когда мы, значит, дубовые листья, потом сосновые опилки для мульчирования не годятся, они слишком кислые, они должны минимум год полежать, потом можно опилками мульчировать. И еще вот один такой момент, надо или запомнить, или записать, что когда мы подкармливаем актинидии, они не любят хлорсодержащие удобрения. Ведь у нас есть красная калийная соль, ее формула какая? Калий, хлор. Так вот, наличие этого самого хлора нежелательно. Хорошо калийные удобрения, но другие. Бывает калийная селитра, другие удобрения. А вот красную калийную соль, вот, которая самая распространенная, под актинидия нежелательно. Лимонник можно. Лимонник можно. И еще один момент такой. Вот многие плодовые, овощные культуры нуждаются в известковании почвы. Актинидии это не нужно, даже вредно, известкование. То есть щелочные почвы ей нежелательно. Оптимально или нейтральная реакция почвы, или же слабокислая почва. Так, а что вот я вот не расслышала ваш вопрос?
А тоже,
значит, да, да, да. Ну да, но не на 15 же сантиметров, если они сами малышки еще, так? Умеренно, умеренно. А тех вот с головкой потом на зиму укрыть. Про жимолость. Есть у нас и коллекция жимолости. Актинидию. Вы знаете, мы... У нас настолько мало сил и мало штатов, мы еще, как сказать, сами не пробовали. Но данные уже есть, что иногда используют более пышные мужские растения, им в крону прививают череночки из женских растений. Это у кого рука набита на других плодов, надо просто попробовать. Актинидия – это свой род семейства и семейства актинидиалис. Они... не относятся ни к розоцветным, они не подходят, ну, их невозможно прививать с другими культурами плодовыми. Разные виды не пробовали просто. Есть данные, что вот киви прививают, но внутри вида тоже. В Западной Европе прививают киви. Но там же еще более мощные растения, чем наши. И там своеобразная формировка. Там очень древесина развитая у киви. У нас он рос в теплице. Но, к сожалению, когда отключили отопление, вымерз. Огромные лианы, очень красивые киви. Это очень красивое растение. Если среди сидящих здесь у кого-то есть зимний сад или оранжерея, я бы очень рекомендовала иметь хотя бы одно растение или два киви. Но это такая роскошь. Это листья огромные, вот, ну, буквально могут, наверное, до полуметра быть в диаметре. Тоже пушистые, все мягкие, приятные. И лианы такие змеевидные, вот в руку толщиной. Они, внутри у них древесина рыхлая, очень красивое растение. Ну, конечно, ему нужно условия создавать. Нет, у нас немножечко есть, ну, конечно, не киви у нас, а актинидии. Актинидии сортовые. Большей частью каламикта, но есть и арбута. Ну вот не знаю, к этой весне, как они у нас перезимовали, вот эти теплолюбивые, полигамы и арбуты. Каламикта, наверное, ничего не станет. Судя по предыдущим зимам. Будут, наверное, весной. Я вам оставлю свой телефончик. Кто захочет, приезжайте, милости просим. Все увидите. Дело в том, что актинидия, вот... Нет, нас не трудно найти. Актинидия – это очень благодатная культура в том плане, что она долговечная. Вот одно растение, если оно уже прижилось, зацепилось, так сказать, за почву, оно может расти до 50 лет на одном месте. Мне посчастливилось побывать в Мичуринске, в Мичуринском саду. Там сохранились живые экземпляры, посаженные самим Мичуриным, именно актинидии, аргута и крыжовника. Все остальные это уже репродукция. Вот я видела такие вот растения. Раритетные, можно сказать. Так что вот один раз вы посадите, и больше вам не надо будет мучиться каждый год сажать. Или вот как смородина, она там отплодоносила, надо обновлять. Прожимолость. Хорошо, давайте про прожимолость. Агротехнику? Жимолости. Ну, сорта, значит, я умышленно о сортах актинидии не стала рассказывать, потому что это как бы отдельная тема, которая не очень благодарна. Человек будет стараться, вот дайте мне лакомку, дайте мне лакомку. А есть еще, ну, такие же сорта, которые не хуже, чем которые сейчас очень, как бы, все за ними убиваются. Будут, наверное. Вот позвоните, а вдруг там все вымерзло, я вам наобещаю. Дело в том, что у нас своеобразная очень агротехника. Я боюсь, как бы она не дала сбой из-за вот длительных этих морозов. Да, у нас были и 30 с лишним градусов в нашей неотапливаемой теплице, но кратковременные. И растения не пострадали. Ни корни, ни стебли, ни почки. Все было живо. А вот что будет... Еще мы туда не попали просто. Все под снегом. Заметенные входы. А вот эти вот стеллажи, в которых растут эти растения, они висят в воздухе. То есть я сама зимой туда заходила, померила, там 37 градусов на стеллаже было. И насколько они живы? Надо подождать, пока начнут распускаться почки. И тогда мы вам пригласим все, что хотите, можем вам... Скорее конец апреля. Надеюсь, что снег все-таки растает и придет тепло и в этом году. Когда? Ну, подождем. Может, они погорячились опять. Уже давно нам плюс обещают. Значит, насчет агротехники жимолости. Значит, у нас тоже есть... Значит, если актинидия и лимонник, у нас приоритетные направления. В общем-то, ни в Европе, в общем-то, ни в нашей стране больше нету такой коллекции. Мы обязаны, как хранители коллекции, ее поддержать в живом виде, сохранить для... Отечество для потомков. То жимолости сейчас вот открываешь государственный реестр, в котором, значит, рекомендованные сорта описываются. Там уже около 70 сортов жимолости. И в этом году снова наша Павловская опытная станция ВИР, ленинградского ВИРа. Ну, под Ленинградом есть Павлов, вы слыхали такой город. Да, так вот они опять издали в сорторайонирование 7 сортов жимолости, современных, очень интересных сортов. Ассортимент жимолости достаточно сейчас широк и достаточно интересен. То, что было 10 лет назад, уже как бы и не очень актуально по сравнению с тем, что сейчас есть на рынок, выбросили. Много селекционеров, много интересных форм, сортов. Ну, если бы еще возможности наши совпадали с нашими желаниями, мы бы все имели. Но есть некоторые селекционеры, которые создадут и как бы показать покажут, а в коллекцию не дают. Хотя это не всегда оправдывает себя, потому что человек... Есть человек, есть культура, есть сорта. Нет человека, все это куда-то... Ладно, не будем о грустном. Значит, агротехника жимолости очень своеобразна. Так же, как и само это растение. Это растение очень-очень морозостойкое и одновременно и засухоустойчивая жимолость. У нее идут глубокие корни. И ей не страшны морозы до 50 градусов и даже выше. Она растет на вечной мерзлоте. И ей не страшны суховеи, как лианам, но ей нужно солнышко. Хотя в природе жимолость встречается в подлеске, на опушках, на таких затененных местах, но хороший урожай от жимолости можно получить только на солнечных местах. Вот это раз и навсегда вы должны знать, как первую заповедь, можно сказать. Жимолости нужно солнце. Жимолости нужно... место, потому что если вы густо очень посадите, к сожалению, я была неопытный садовод, тогда посадила их сантиметров через 40 друг от друга. Подрастили мои жимолости, затенили друг друга, никакого урожая у них уже не было. У них плодоношение происходит на побегах молодых этого года. У них дихотомический тип ветвления, то есть из каждой почечки в противоположной стороны два побега растут. Куст быстро обрастает, плодоносящая древесина быстро вступает в плодоношение. Вот мы посадили, скажем, в этом году жимолость на следующий год, в зависимости от ухода или через сезон, она обязана дать первый урожай, вы должны первые ягоды попробовать. А там как пойдет, как поухаживаете, так и получите урожай. Значит, хотя жимолость не требовательна к почвам, нетребовательно. Она растет и на кислых почвах, и на нейтральных, и на щелочных, она и на малоплодородных почвах способна расти. Но если вы хорошо ее удобрите, она будет расти быстрее, даст больше урожая. Значит, посадка жимолости, собственно говоря, как все плодовые, делаем посадочную яму глубиной сантиметров 40-50. Туда вносим плодородную смесь с внесением перегноя, плодородной почвы, верхнего плодородного слоя почвы и минеральных удобрений. Ну, из расчета вот как по-народному, чтобы там не задействовать весы точные, взяли коробочек и на ведро смеси коробочек минеральных удобрений, скажем, азофоски или там суперфосфата в смеси с калийной солью и добавили. Хорошо перемешали, все. Жимолость тоже сажаем на холмик, потому что вымокание все-таки для нее очень нежелательно. В низких местах, где вот вода может застаиваться после такой бурной весны, как сейчас ожидается, скажем, вода будет стоять до июня, она просто вымокнет. Вот вымокать она не должна. Вот. Ну, посадили мы жимолость, полили. Первое время, если на ней уже есть распустившиеся почечки, листы, ее тоже надо, хоть она и светолюбивая, но в период приживания ее тоже притянить надо, хотя бы на пару недель. Потом это сняли все укрытие, она будет расти. Особенность жимолости такова, что у нее очень рано просыпаются почки. Поэтому все-таки мы рекомендуем пересаживать, особенно у нас, да и в южных районах, пересаживать ее осенью. Жимолость развивается, дает приросты где-то до середины лета. В конце июля, в августе она уже, листья у нее жесткие, из-за физиологических причин такие часто темные пятна на них появляются. Говорят, это болезнь. Это не болезнь, это просто идет уже естественное усыхание листьев, растение готовится к зиме. Вот. Поэтому мы предлагаем лучше пересаживать жимолость осенью, когда она спит, в период глубокого покоя. Пересадили ее, она корнями прижилась, надземная часть желательно, чтобы у нее не пробуждалась. Вот. И потом весной уже она хорошо пойдет расти. И причем еще вы в огороде не сможете особенно заниматься из-за там, того, что влага, там снег недавно стоял, она уже начнет свой вегетационный сезон вовремя. У нее вот уже в апреле почечки просыпаются. Вот. Значит, цветет она, цветки даже при 8 градусах мороза не повреждаются, у нас есть такие данные. Вот. И плодоносит в конце мая, начале июня начинается плодоношение. Более поздние сорта, ну, бывает до конца июня. А потом уже и на поздних нет плодов, потому что это такая культура. Размножать ее надо полуодревесневшими черенками. Там один очень интересный тонкий момент. Никакие стимуляторы роста вам не помогут ее расчеренковать, если вы пропустили фазу. Надо начинать брать черенки с взрослых. В общем-то, считается так, что растение должно быть достаточно взрослым, чтобы не нанести ему вред черенкованием. Но и вместе с тем молодым, скажем, вот пятилетнее растение, ну, от двух до пяти, скажем, вот так. С более молодых растений черенки лучше приживаются. А потом уже, когда растение 15, скажем, лет, ну, тоже приживается. Ну, там свои моменты. Надо омолаживающую обрезку начинать делать, и тогда черенки снова хорошие будут. Значит, черенки мы берем строго в момент, когда на кусте появляются первые синие плоды. Как только начинается созревание, вот оптимальный момент взятия черенков. Черенки берем не такие вот, они же как бы... разной степени зрелости древесина на одном и том же растении. Вот мы выбираем, чтобы они уже не были такие совсем травянистые, жидкие как бы, а такие полуодревесневшие. Мы берем череночек, срезаем его, быстренько в воду ставим. Ну, это также все и для актинидии актуально, особенно актуально, что срезанный черенок необходимо сразу в воду поместить. И потом идем в лабораторию, там расчеренковываем на три почки. Каким образом? Значит, под нижней почкой делаем косой срез. Среднюю почку тоже освобождаем от листьев, а на верхней почке оставляем две половинки листа. Но если есть туманообразующая установка, тогда полностью листья сохраняем, можно брать более длинные черенки, тогда товарный выход, ну, растение более пышное получается при туманообразующем. Кого их нет, у себя на огороде, сделали парничок небольшой, ну буквально метр на метр, набили плодородной смесью. Обязательно поверх плодородной смеси поместить не менее 2, но лучше 3-4 сантиметра чистого промытого речного песочка. Вот. И все это дело должно быть обязательно укрыто марлей или лутросилом. Лутросилом хуже. Надо так, чтобы там была влажность близкая к 100%. И вот наклонно, как, так же, как и других культур, под углом 30 градусов, то есть не совсем лежа, так вот довольно от вертикали 30 градусов отклонение должно быть. Помещаем эти череночки так, чтобы нижняя почка была полностью там на уровне с почвой, верхняя почва, средняя почва еще в песке, а верхняя с листочками наружу. Вот мы их расчеренковали. Еще раз уплотнили как следует. Как узнать, хорошо черенок сидит в этом или нет? Надо потянуть его. Если он легко выделяется, ну вот вытягивается, это не приживется. Надо, чтобы он с усилием, вот как бы он там держался уже, вот так уплотнить как следует. Значит, хорошо, посадили мы эти череночки, установили в этом череночнике, укрыли марлей и сбрызгиваем прямо через марлю. Ну, когда очень жарко, и 5 раз в день, по мере подсыхания. А вообще, вот где туманообразующие есть установки, у них вспрыскивание каждые полчаса идет. Какой смысл? Там не главное, чтобы была влага. Влаги там более чем достаточно. Особенно в зоне, вот где должны корни образоваться. Там процесс образования корней намного усиливается и убыстряется за счет разности температур. Вот почва у нас горячая, разогревшаяся летом, тепло. А мы сверху охладили их за счет влаги. И таким образом вот стимулируется образование корней, их рост в длину. Вот. Ну, вот такое черенкование. Большое влияние стимуляторов, хотя их сейчас и очень рекламируют, но, может быть, за счет стимулятора можно удлинить период черенкования, скажем, там на неделю или на две больше можно. Но качество черенков и процент приживаемости не лучше, чем на воде и чем вот по сравнению с этими стимуляторами. Мы испытывали индолевмасляную кислоту, гетероуксин, циркон, еще несколько более таких новых. Толку мало. И у актинидии, и у жимолости надо уловить момент черенкования. У актинидии мы смотрим, чтобы вот, ну, где-то в начале июня, если не было заморозков, полуодревесневшие были побеги, чтобы еще не началось формирование верхушечных почек. Ну, а вот у жимолости смотрим начало черенкования, как можно быстрее надо зачеренковать, когда первые синие плоды.
Значит, для черемочника, если для домашнего, то черенок в три почки.
Да, три почки. Актинидия и жимолость мы берем. Значит, верхняя, нижняя и посередке. Два междоузлия и три почки. Заглублять на уровне срединной почки. Она еще должна быть внутри. Да. Потому что корни идут и из-за нее, и с нижней почки могут идти. Вот. Что? Вы знаете, самое различное. Слишком толстые, вот бывают же такие, знаете, как бы жировые побеги, вот в палец толщиной. Их можно посадить, но у них низкий процент приживаемости. Такие средние, где-то 0,5 сантиметра. Ну, совсем уж ниточки тоже не приживаются.
А вот пусть очень сильно замущается, как
бы? Жимолости? Ну, если они у вас уже достаточно старые, если уже, скажем, им лет 7-8, уже можно начинать омолаживание куста и прореживающую обрезку. Мы должны удалить те многолетние ветки, у которых маленькие однолетние приросты. Если у них прирост, скажем, меньше 5 сантиметров, там уже большого урожая ждать не приходится. Надо целиком от штамба или даже от корня этот весь побег, вот такую метелочку всю эту, выбросить. И таким образом можно трижды поступить, 3 года подряд. И так у вас получится уже заново как бы молодое растение. Первый год вырезали треть устаревших, второй год опять оставшаяся треть, и на третий год. И вы будете одновременно и плоды получать в этот сезон, очень интересные. Когда производишь омолаживающую обрезку, они намного крупнее получаются, их меньше. Больше приток питательных веществ, и они более крупные получаются. Значит, очень хорошо делать вот такое прореживание, когда еще сад, не, ну, почва не растаяла, нога не проваливается, но уже видно, что почки живые, где они живые, где не живые. Да, ранней весной. В принципе, можно. Дело в том, что если мы там обнажим, очень такие пеньки будут большие, и надо их хорошо заизолировать варом, чтобы не было высыхания древесины зимой. Ведь осенью и зимой они уже в периоде покоя, там зарастание этой раны не происходит. И вы можете навредить растению. Надо хорошо его заизолировать. С этим условием, да, можно и осеннюю применять обрезку, если весной потом некогда будет. И еще такой момент насчет обрезки жимолости. Вот когда, к сожалению, сейчас на жимолости очень распространена ложная щитовка, акациевая ложная щитовка. Уже были и публикации у нас, по-моему, в 600-ках интересная статья была. Короче говоря, это такой вредитель, которого сначала не рассмотришь, а потом не знаешь, как от него избавиться. Значит, распространяет заболевание бродяжка, стадия бродяжки. Они очень маленькие, меньше миллиметра, такие бледненькие, меленькие, типа тли. И они где-то в начале июня вот выходят из-под этих щитков и ползут и распространяются по молодым побегом. А вот сейчас весной, как вы придете, вы должны хорошо внимательно посмотреть. В местах стыка веточек, вот в развилочках у жимолости и на многолетней древесине под корой, такие они величиной с мелкую смородину, как половинка мелкой ягоды смородины, такой округлый гладкий бугорочек. Когда раздавливаешь, там такая мучнистая белая масса. Вот это вот зимующая стадия ложной щитовки, и она, ну как сказать, когда мы опрыскиваем, практически ни карбофосом ее ничем не возьмешь, она там под щитовкой, под щитком вот этим вот таким хитиновым покровом, она прекрасно сохраняется и не повреждается. Вот. А эффективное опрыскивание, там сейчас есть ряд хороших препаратов. В общем, надо смотреть, их много на рынке, надо смотреть конкретно по инструкции. Если там от щитовок и ложно-щитовок, значит, они подходят. Вот мы обрабатывали уже. Значит, надо, вот собрали плоды в начале июня. Если нет еще плодоношения, взять в качестве профилактики, взять и опрыснуть эти растения в начале июня, когда уязвим этот вредитель. Вот. И значит, к сожалению, вот эта ложная щитовка, она ослабляет растение очень сильно. и могут вымерзнуть. Вот в таком случае, если вот вы пришли на свой участок, смотрите, издалека, вот сейчас на снегу видно, почки расклеваны, валяются вокруг куста чуть ли не на метр. Это не просто так. Вот наши пернатые друзья, они выклевывают этих щитовок. Кажется, что они почки выклевали. Они не почки, они за щитовками охотятся. Им нужен белковый корм, и они вот таким образом можно определить, что там этот вредитель есть. Он же мелкий, его так сразу не рассмотришь. Надо внимательно очень изучить. Вот. И если у вас почки не проснулись, этот весь кустик большой сидит как бы мертвый, взяли и срезали его на уровне 15-20 сантиметров от почвы, не больше. И таким образом будет и омоложение. И вот вы спасете кусты, потому что если их так оставить сухие, они потом начнут медленно-медленно распускаться, но они потом к осени могут и погибнуть. Да, сжечь обязательно, конечно. А вот то, что осталось, вот эти молоденькие, они потом бурно пойдут расти, их можно опрыснуть, потом будет в начале лета соответствующим препаратом.
Таня Васильевна, меня интересует вопрос сорта. Вот какие самые распространенные, и, допустим, приобрели, а не знаем, какой сорт. Как по ягодам, можно все-таки немножко узнать, какой сорт там. Как голубое летено, или золушка, или синяя птица, или павловская.
Мне ваш вопрос понятен. Дело в том, что не так важно, какой сорт у вас растет, а важно, насколько он вам пригоден. Вот если вы, например, любите без горечи, а у вас горькие плоды, это ясно, что вам попалась жимолость или просто алтайская жимолость, или созданная с участием алтайских сортов. Ее преимущество в том, что она меньше вот такой осенью теплой, меньше склонна давать побеги вторичного роста и цвести среди осени. Вы никогда не видели, чтобы вот взрослые растения жимолости, скажем, в сентябре начинают цвести, а это потом сплошь и рядом. Ну вот, это вот камчатские сладкие жимолости. Камчатские жимолости, они вот часто цветут среди осени, и потом, естественно, на следующую весну на этих почках, которые уже отцвели, там урожая не дождешься, меньше ослабленное растение, урожай меньше. Вот. Значит, чем отличить? Ну вот синяя птица, она и есть синяя птица. Это у нее очень интересный габитус куста. Ее сколько ни обрезай, она все равно разлапистая получается. Ложится, ее тонкие ветки эти ложатся на почву. И потом трудно обрабатывать вокруг растения. Но урожай у них хороший, ягоды у нее без горечи у синей птицы. Среднего размера, удлиненная, такая, характерные окраски, с таким светлым налетом поверх темной ягоды, не очень крупная. Удлиненная, такая вот веретенообразная.
Веретено заостренное с двух сторон, а золушка с кувшинчиком,
да? Да, золушка очень сладкая, хороший сорт. Золушка, но все-таки у нее урожайность меньше, чем у других. Вот.
У меня есть смородина, это жимолость, листья такие сероватые, бархатистые. Ягода в три раза крупнее остальных.
А побег более толстый и светлый, да?
Что?
А побег более толстый и светлый.
Может, я не прав?
Ну, вы знаете, она, скорее всего, этот сорт создан с участием жимолости камчатской. Вот у нее такие закругленные листья и более толстые побеги.
Но серые совсем отличаются.
Да.
Сероватые,
пушистые, да, пушистые. Да. Есть такие. Ну вот есть такая группа сортов, они как бы более ранние селекции. Есть и павловская, есть еще ленинградский великан, и есть еще... Ну вот ленинградский великан особенно отличается тем, что у него очень крупная ягода, но росточком куст небольшой, и его трудно, вот его расчеренкуешь, он не дает прироста. медленно растет. Вот это характерно для... И черенкуется плохо. Это сортовая особенность. Но зато вот у него идеального вкуса ягоды, которых, в общем-то, у других не наблюдается. Он даже несколько пресноват. Все же малости кислые, многие с горчинкой. А вот ленинградский великан, это, в общем-то, уникален. У него какая-то пресноватая ягода, без кислоты фактически. На вкус, во всяком случае. Так-то, конечно, есть, да, если химию делать. А, у нас сорта. Вот у нас сейчас сорта, вот они сочетают хорошее качество ягод с, как вот наподобие у ленинградского великана, только они чуть более кислые, такой сбалансированный кисло-сладкий вкус. Марена и Фортуна мне очень нравятся. Вот, если у вас есть Фортуна, вам... Фортуна и Марена – это эталон вкуса. Я бы сказала, вкуснее пока что. Вот в нашей коллекции из 50 сортов я не видела. Марена. Марена – это русалка, только по-гречески. Кто?
Марена.
Да. 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 Сорт «Нимфа» есть, но он по вкусу уступает «Марене». Он более ранней селекции, чем «Марена». И «Нимфа» и «Марена» – это селекции Плехановой Марии Николаевны с Павловской опытной станции. Ну, надо удалить. Он быстро... Сосульки у нас нет. Это куминовский сорт, его... Да, его трудно раздобыть, у нас пока нет. Из куминовских у нас есть Гжельская ранняя и куминовка. Ну, вот от этого селекционера. Сосульки у нас нет точно. Сосульки у нас точно нет. Ну, если у вас есть Марена, что вам вы еще хотите? Она опыляется с нимфой, хорошо? Завязанность у нее нормальная. Ну и все, что вам еще страдать? Просто нету ничего лучше. Ну, Фортуна, она так, примерно такая же. Только другого автора, другого происхождения, но по признакам они похожи. Надо черенковать, я согласна. И надо не удалять вот эти вот, которые похожи, но они же опылители. А то ваша это Марена, если она одна останется, она не опылится. Понимаете, это все четыре сорта от Плехановой. И все они как бы одного происхождения. Это сеянцы из жимолости камчатской от свободного опыления. Они все как бы... Ну, может быть, дальние, но родственники, скажем, двоюродные сестры. Вам можно было бы кого-то посадить туда, вот скажем, себе из сибирских сортов. Да, ну, кого-нибудь. Вот, например, очень универсальный опылитель – это то же самое голубое веретено. Но вы знаете, что он, хотя и урожайный, он более урожайный, чем Марена, кстати, голубое веретено. Но у него плоды с изрядной горчинкой, особенно в сухие сезоны. Вот. Хотя почему-то дети его очень любят. Даже вот горчинка, вот кидаются. Ну вот любят. Дело в том, что ведь жимолость, она не только съедобная, но она же и лечебная. Вот Филипп Кузьмич Тетерев, он создал специально жимолость, селектировал на содержание горечи. Вот. Чем более горькая она, тем более желчегонная, более полезная. Там больше накопления... группы П-активных веществ, она лучше наши сосуды лечит. Так что думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь горькие сорта. Они намного урожайнее все-таки и растут быстрее. Хотя, конечно, некоторым не нравится. Вы знаете, к сожалению, наша Марья Николаевна умерла в прошлом году. В 50-летнем возрасте. У нее осталось большое творческое наследие. Сейчас еще продолжают сдавать, в общем-то, сорта, созданные с ее участием. Но там, как бы сказать, самый-самый крупный, самый интересный она сама успела передать. А сейчас то, что осталось. А там очень большие проблемы с штатами, с землей, которая под Ленинградом на вес золота, как и под Москвой. Вот. Все-таки сейчас очень интенсивно идет селекция в Нижнем Новгороде фефелов. Владимир Александрович. И очень интенсивная, интересная селекция непосредственно на Дальнем Востоке. Вот у нас есть Дальневосточная опытная станция Чебукин Павел Анатольевич. Это директор Дальневосточной опытной станции ВИР. Вот там интересные сорта. Но другой вопрос, насколько они хороши в Подмосковье будут. Вот. Все-таки и ленинградские, там более мягкий климат по сравнению с нашим континентальным. Вот. И более влажный. У нас хорошо идут сорта новосибирские, барнаульская особенно, селекции вот эти вот все более как бы такие континентальные. Они у нас неплохо идут в Подмосковье. Ну вот самый распространенный голубое веретено «Синяя птица» это все-таки пришли оттуда к нам из-за Урала. Жимолость не менее 2 метров, мы считаем, чтобы она равномерно освещалась в течение дня весь куст. И чтобы никаких там не было, ни этих. Ну, если мало места, можно, конечно. Но там не будет такого большого урожая уже, конечно, прямо. Ну, чтобы ведрами, как говорится. Ей солнце нужно. Контактный телефон, к сожалению, только мой мобильник, потому что у нас там проблемы с телефоном вообще в московском отделении ВИР. Значит, записывайте мой телефон. 8-916-814-62-57. Это я, вот Козак, Наталья Васильевна. Да. 8-916-814-62-57. Вы имеете в виду, вы хотите переопыление сделать? Вы знаете, вот лично мы не занимались этой прививкой, не занимались. А вообще с этим видом мало кто с коломиктой работал. Вот на наших родственниках ближайших, на Киви, это делали. А это еще поле деятельности, попытайтесь. Мне кажется, что этот вот, судя по другим видам, другим культурам, мне кажется, будет хороший момент для срастания вот в период полуодревесневших побегов. На совсем зеленых тоже возможно. Вот, но там эти очень длинные сосуды древесины, до метра длиной. И как они смогут совместиться, когда еще такое травянистое будет растение? Вопрос. А вот когда они уже потверже, их легче будет соединить, заизолировать. Мне кажется, что в этот вот момент, ну, можно и попробовать с начала где-то июня, и весь июнь попробовать эти прививки. Каждый год мечтают заняться, и все, в руки не доходит. То черенкование, то там еще другие проблемы. За цветением надо наблюдать. У актинидии полуодревесневший. Вот уже, когда цветение прошло, а ягоды начали завязываться, но еще не сформировалась их полная величина. Но это, понимаете, такой показатель ягоды, очень такой... размытый, потому что ягоды могут сформироваться и в начале июня, где-то к 15 июня, а могут и в июле еще формироваться, если они подмерзли. Значит, вы подходите к растению, берете и пробуете. Если раздается легкий хруст при сгибании ветки, она уже такая, кора у него почти коричневая, зеленовато-коричневая. Если она не гнется, как травка, то туда-сюда можно уже черенковать. Потому что вот на одном и том же растении одновременно и полностью травянистые могут быть побеги ростовые. Они еще такие румяненькие, темно-коричневые, это, молодой побег, вот загнутый, совсем еще травка-муравка. Он не приживется у вас. И если у него уже сформирована верхушечная почка, он тоже, скорее всего, там, вот, где лист соединяется с самим побегом, образуется пробковый слой. Уже растение готовится к зиме. И уже корни не могут пробиться через вот этот пробковый слой и не окореняется. Полуодревесневший побег нужен. Если у вас у соседей большая коллекция, смело сажайте один сорт. Потом вот голубое веретено, он, в отличие от других, он сам не бесплоден. Он способен при большой изоляции пространственной завязывать плоды на своих, ну, пусть там вот, скажем, 10 кустов, на них на всех будут плоды. Если у вас 10 кустов будет там другого какого-нибудь сорта, может вообще ни одного плода не образоваться без опыления. Значит, оптимально 5 сортов иметь разного срока созревания, разного происхождения географического. Скажем, там парочку из Павловской опытной станции, там одну от Фефелова, одну там... Вот у нас, кстати, я умолчала, очень интересные сорта куклиной Аллы Георгиевны из главного ботанического сада московского. У нее сорта «Синичка», «Московская 23», «Московская 105», по-моему, еще под номером. И вот шедевр, я бы сказала, «Фортуна». Мне очень нравится ее сорт. Так что у нас свои есть московские сорта хорошие. Лимонник мы неоднократно черенковали, но дело в том, что он очень плохо приживается даже с использованием широкого спектра этих стимуляторов. Именно черенкуется. А в пределах своего хозяйства можно просто отсоединять вот эти подземные побеги вместе с корнем и надземным стебельком, и он вполне хорошо размножается. Но надо учесть такую особенность. Если мы его, этот куст, разделим уже, когда почки распустятся, он в этом году не даст приростов. Его надо или поздно осенью рассаживать, или рано-рано весной. И можно хорошо подлить вот корневином, гуматом, вот тогда он пойдет. Нет, почему? Вы в череночке их окоренили, они могут еще где-нибудь в школке порасти, а потом с большим хорошим комом земли их пересадить. На какое расстояние? На какой год? Я вас плохо слышу. Ну, можно, вот вы в этом году расчеренковали, один сезон они у вас в школке поросли, можно через год? Второго-третьего года, ну, в принципе, можно, и вот они к осени дали, можно их уже, если у вас есть возможность, можно на постоянное уже осенью пересадить, осенью года черенкования. В зависимости от того, насколько они развиты, как себя чувствуют. Нет, вот вы иногда берете и смотрите ПП. ПП витамины, это которые укрепляют стенки сосудов. Нет, они тоже есть, но там концентрация ниже. Конечно, есть. И понимаете, вот именно когда П активные вещества в сочетании с витамином С, с аскорбинкой, аскорбинки немного в жимолости, но в сочетании именно с вот этими, вот это вот можно сказать эликсир молодости, они очень хорошо укрепляют сосуды. К нам очень просто. По Павелецкой железной дороге, станция Михнева, или же по Каширке, новая Каширская трасса, тоже Михнева. Там московское отделение ВИР. Местные жители называют ВИР. Да Михнева, а там от Михнева, в общем, от станции Михнева непосредственно там минут 15 ходьбы по железной дороге в сторону Москвы. У нас, вы знаете, такой маленький поселок, у нас автобусной станции нет. У нас там и вокзал, и автобус, и все. Вот так. Но все равно, если оно идет в Михнево, он вас довезет до железнодорожного вокзала. Да, а там дело в том, что вот у нас еще остановка есть деревня Михнева, там такое же расстояние, как и от железнодорожного вокзала, только с другой стороны. Все равно у нас никакого автобуса не ходит. Как-то пустили коммерческий, у нас вот, ну вот бабушки ездили на рынок им, а потом его отменили, даже летом. Вот именно с Вира на станцию ходил 3 раза в день автобус такой какой-то. Ну, в общем, все платили там, и пенсионеры, и все, не бесплатные. Но все равно им было невыгодно, они его отменили потом.
То есть автобус, он тоже там
дороже? Да, да. На такси можно вот до переезда, вот если ночью приезжаешь в Михнево, там очень страшно идти по путям. Вот. Такси, они это, не дремлют. Ну и, конечно, вот сейчас стоит 60-70 рублей до переезда, чтобы довезти. А уж там за переездом считай дома. Вот так. Я надеюсь, что я удовлетворила ваше... Так, вот тут вот наши эти... Сейчас, минуточку. Я вам привезла, так сказать, гостинец. Вот большая сумка семян. Каждый, кто хочет, может выбрать по себе по пакету и заплатить 1 рубль. Почему 1 рубль? Чтобы лучше прижилось. Это чисто рекламная.